Мир всем вам. Мы снова обращаемся к Священному Писанию. Снова у нас есть очень многое, о чем сегодня мы просто должны говорить, понимая время, в которое мы живем, и понимая, что христиане просто призваны действительно вникать в Слово, которое отвечает на все вопросы нашей жизни. И христианам следует понимать, что если они что-то говорят, то они должны нести ответственность за свои слова. Давно эта фраза звучит: «Библия отвечает на все вопросы жизни». Вы слышали эту фразу? Много раз. И если это так, давайте будем смотреть, отвечает ли она на вопросы, с которыми мы соприкасаемся. Мы говорим сегодня о финансовых вопросах. В прошлый раз мы начали рассуждение на тему отношения к финансам и материальным ценностям. Я думаю, что вы, кто был на этом служении, помните наше размышление. Сегодня у нас будет продолжение, вторая беседа. И если Бог пролит жизнь, то следующие наши, наверное, полтора месяца, шесть встреч у нас будет посвящено тоже очень серьезной теме, очень серьезной. Повторюсь, что нет ни одного человека на земле, ни одного, осмелюсь сказать, и не будет, который никогда бы не был участником конфликта. Либо его втянули, либо он сам создал конфликт. И у нас будет очень серьезный вопрос, который мы будем рассматривать. Библейские принципы разрешения конфликтов. Мы очень серьезно об этом будем говорить. Планируется проведение шести бесед на эту тему. Молитесь, друзья, об этом. Это тоже достаточно серьезный вопрос. А сегодня мы продолжаем наше с вами знакомство и рассуждение над важной темой. Напомню, что вот этой теме отношения к финансам Христос уделил половину главы в своей Нагорной проповеди. Это много, друзья, это много. Отношению к финансам Христос уделил половину шестой главы. Когда мы обращаемся к Евангелию Матфея, то Нагорную проповедь, мы видим, что она включает в себя три главы. Половина главы, одна шестая часть всей Нагорной проповеди говорит о финансах. 16-17%, посчитайте, пожалуйста. Это достаточно, друзья, много, достаточно много. Поэтому вот просто рассуждать о том, или вернее, управляйся сам, как ты считаешь нужным, с финансами. Друзья, это неправильно для нас. Для нас неправильно. Мы все-таки призваны, опираясь на Священное Писание, определяться для самих себя, как нам следует относиться к финансам. Мы начали в прошлый раз рассуждение. Я хочу просто напомнить один стих. Он в прошлый раз звучал. Это 6 глава, 33 стих. Очень известный, очень известный. «Ищите же прежде всего Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам». Это Матфея 6:33. Вы хорошо помните этот текст. Он для нас определен, вернее, приведен тогда, когда Христос говорил «не заботьтесь», то есть давал правильное определение или показывал, как правильно относиться к заботам. И после этого Он привел именно эти слова: «Ищите же прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно отметить, что Писание, о чем мы в прошлый раз говорили, очень подробно говорит о следующих важных моментах. Я несколько слов, с вашего позволения, возьму, вернее, обращусь для того, чтобы вспомнить, о чем мы в прошлый раз говорили. Библия нигде сами по себе материальные ценности, деньги, дома, машины, обстановку, которую мы способны приобрести, нигде это не называет грехом, нигде. Это следует помнить, друзья. Идол в мире – ничто. Сами по себе деньги – это ничто, это всего лишь навсего бумажная продукция, которая чего-то стоит. Это всего лишь навсего бумажная продукция. Но Писание говорит о том, что любовь вот к этой бумажной продукции, к такого рода бумажной продукции, и в то же время к материальным ценностям, является грехом. Не сами по себе ценности материальные, но привязанность к ним, причем Библия очень прямо говорит, является корнем всех зол. Корень всех зол есть серебролюбие. Это первое, на что мы обращали внимание. Второе, о чем мы говорили, это то, что многие люди, мы приводили библейские примеры, были богаты. Мы упоминали всего некоторых из них. Можете вспомнить здесь Авраама. При всем богатстве, как он сохранял верность Богу. Даже тогда, когда нужно было бизнес делить пополам, мы бы сегодня так сказали, когда разделяли они свое имущество с Лотом. Вы помните? Вы помните Иова, вы помните Давида, вы помните Соломона, Вы помните других очень многих богатых людей, о которых говорит Библия, у которых было правильное отношение к деньгам. Сегодня человек попал в аварию. Ну, Америка приучила нас к тому, чтобы в панику не впадать, потому что есть страховка. Но старшее поколение, которое здесь присутствует, вы помните, вот то состояние, которое на лице написано после того, когда в Союзе человек попадал в аварию. Ведь страховки-то нет. Будешь сам восстанавливать. А машины были достаточно дорогие. Друзья, но вместе с этим смотрите, как люди реагируют на это, когда что-то повредилось, попал человек в аварию, я всю жизнь скопил деньги на эту машину. И вот теперь смотрите, что происходит. Это явный показатель того, что человек привязан к этому богатству. Когда мы смотрим на Иова, мы в прошлый раз вспоминали о нем, когда он абсолютно все потерял. Абсолютно все потерял. Он был богаче всех сыновей Востока. В то время была цивилизация на Востоке, как принято говорить, или Ближний Восток, мы сегодня называем эту территорию. Он был одним из самых богатых людей. Но когда он абсолютно всего лишился, он сказал знаменитые слова. «Бог дал, Бог и взял, и добавил, и прославил имя Господне». Во всем пусть имя Господне будет прославлено. Вот это правильное отношение к богатству. Мы также далее говорили о том, что есть вещи, есть состояние здесь на земле, есть люди, которых никогда за деньги не купишь. Мы просто перечисляли, на этом в прошлый раз мы с вами и остановились, я просто перечислю. Речь шла о Божьем слове: не будьте привязаны к деньгам и имуществу. За деньги можно практически все купить, кроме отдельных вещей. Мы говорили об этом. Божье слово, оно слаще меда и капель сот, оно дороже всего. Мы цитировали тексты, говорили о том, что и семья также является намного дороже, большей ценностью, нежели деньги. Ссылались на текст Писания. Говорили о том, что мудрость оценивается дороже богатства. Также говорили о том, что спокойствие и мир в сердце дороже богатства. Говорили о том, что праведная жизнь, чистая совесть – намного важнее, чем быть богатым человеком. Также говорили о том, что здоровье тоже достаточно важно, и его за деньги не купишь. Если Бог определяет человеку болезнь, есть причина, почему человек болеет, есть определенная причина. Мы как-то с вами посвящали целое пространное время для того, чтобы говорить о болезнях и отношении к скорбям. Итак, на этом мы, друзья, с вами остановились. Мы идем далее, сегодня будем говорить о следующих очень важных вопросах. У нас был в прошлый раз большой раздел, который мы с вами определили, как правильное отношение к богатству или бедности является важным элементом в жизни христианина. И мы с вами движемся в этом направлении. Сегодня у нас еще одна очень важная мысль, которую хочется приложить. Итак, шаг за шагом будем обращать внимание на важные библейские ценности. Будьте трудолюбивы. Очень коротко мы об этом будем говорить. Будьте трудолюбивы. Смотрите, что говорит Писание. «Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится». Павел пишет в послании Фессалоникийцам: «Умоляю же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». У нас нет времени очень серьезно углубляться вот в эту важную деталь, но позвольте на память привести еще один текст. Давид пишет: «Я был молод и состарился, и не видел праведника нуждающимся и потомков его, просящими хлеба». Бог не оставляет своих людей. Он дает необходимое, как Петр пишет, мы тоже цитировали этот текст. «Мы имеем от него все потребное для жизни и благочестия через познание его». Мы цитируем тоже эти очень важные слова. Писание призывает верующих людей и указывает, что это правильное состояние, когда люди трудолюбивые. Действительно, очень много сегодня вот таких вот иронических поговорок есть буквально в каждом народе, в том числе и среди славян. «Если хочешь ты работать, ложись спать, и все пройдет». «Работа не волк, в лес не убежит». Это поговорки лентяев. Писание призывает нас трудиться своими руками. Мы не говорим сегодня, до какой меры трудиться. Мы об этом ранее говорили. Трудиться так, понимая, что есть день покоя и есть ночь, в которой ты должен спать. Просто ты должен спать. Ты должен отдыхать. Если ты будешь вредить своей работой, своему здоровью, Бог Небесный, который дал тебе жизнь и дал тебе здоровье, Он будет с тобой разговаривать. Это серьезное предостережение. Но главный принцип, на который мы сейчас обращаем внимание, это быть трудолюбивыми, не быть лентяями. Действительно, я думаю, это очень важная, друзья, деталь. Хотел бы обратить внимание всех верующих людей. Верующий человек, действительно, его можно узнать по трудолюбию. Важная деталь, друзья, дома наши, прилегающая территория к домам нашим, она явно показывает, кто мы. Если кто-то владеет домами здесь. Друзья, все-таки Писание призывает нас содержать в порядке дом. И действительно, это достаточно важный показатель того, что мы трудолюбивы или нет. Обратите, друзья, на это внимание. Будьте трудолюбивы, своими руками зарабатывайте хлеб. Я понимаю, кто-то здесь головой зарабатывает, но смысл тот же самый. Это плохо, когда один заработал, а другой берет то, что плохо лежит. Знакомо вам, что за этими словами стоит? Зарабатывай своими руками. Писание призывает нас быть трудолюбивыми. Прилежная душа насытится. Ленивый человек много будет желать, а трудолюбивый трудится. Он делает, зарабатывая своими руками. Писание много об этом говорит, чтобы мы действительно могли работать, содержать семьи, служить Богу, мы дальше будем говорить, материальными средствами. Это нормально, друзья, хорошо, когда человек действительно трудолюбивый. Далее, доверяйте Господу в ваших финансовых и имущественных вопросах. Мы продолжаем с вами рассуждение, тоже несколько текстов. Книга притч. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Книга Иова, мы также цитировали эти слова, когда он все потерял, он говорит, Господь дал, Господь и взял. Он понимал, от кого это приходит. Если человек понимает, от кого приходит это богатство, он чтит Господа, понимая, что от Господа это. Не от того, что у тебя бизнес хороший, не от того, что ты выучился, не забывайте, пожалуйста. От того, что Бог дал тебе силу и мудрость. Помните, мы цитировали книгу «Второзаконие»? Бог дал тебе силу и мудрость заработать, поэтому это не твое. Чти Господа. Получил хорошую зарплату, поклонись Господу. Господи, благодарю тебя за то, что моя зарплата возросла. Мне добавили зарплату на 25 центов в час. И за это поблагодарите, друзья, Господа. Это, друзья, действительно понимание, что от Господа это приходит. Итак, чтите Господа. Все-таки хорошо, когда в нашем сознании сохранится эта мысль. Мы будем понимать, что все то, что мы имеем, это не надо понимать, это просто признавать даже надо, друзья, точнее. Это не надо понимать, это факт. Все, что есть, оно не твое, оно не от тебя, не от твоей эрудиции. Бог дал тебе, поэтому ты должен понимать, что Бог дал. И важно отметить, если это понимание останется в нашем сердце, в нашей памяти, нам легче будет воспринимать потерю. Понимая, что Бог дал, Бог и забрал. Значит, не надо, раз Он забрал. Значит, ты не можешь пользоваться. Значит, Он какую-то цель пред собой поставил, чтобы воспитать тебя, изменить тебя и сформировать в тебе правильное отношение к финансам. Мы идем далее. Тоже важная деталь. Не завидуйте чьему-либо богатству. Это серьезная проблема, с которой современное общество соприкасается. Вам знакома известная поговорка «догнать и перегнать». Она была в свое время в соревновании между многими странами, развивающимися. Вы помните, старшее поколение, сколько часто нам говорили, что вот страна, в которой мы сегодня живем, она вот, надо ее догнать и перегнать. И поэтому нам очень часто в газетах такие заголовки были. «Мы больше всех угля в мире добываем», «Мы больше всех нефти добываем». Я не знаю, так это было или нет, но я это читал. Нам просто нужно было показать, что мы самые лучшие. Мы всех перегнали. Мы впереди, все за нами идут. Друзья, это неправильное состояние.
Это неправильное состояние перед Богом устраивать соревнования. Если купил сосед мой вот что-то там перед домом, такую какую-то фигурку, может машину, неважно что. Я увидел, вот это да. А я что, хуже? Догнать и перегнать. Писание против этого выступает. Это неправильное положение пред Богом, когда мы начинаем, об этом будем позже говорить, приобретать вещи только потому, чтобы показать, что я живу не хуже. Не завидуйте другим. Что говорит Писание? «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себя, но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света». Книга Исход – это одна из 10 заповедей. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Это зависть. Это зависть, которая уничтожает изнутри человека. Итак, Писание прямо говорит, в нашем отношении к материальным ценностям завидовать – это страшный грех, который лишает нас покоя. Если человек страдает завистью, всегда он будет болеть до конца своей жизни, болеть этой серьезной проблемой. Его цель будет только одна – догнать и перегнать, показать, что я живу не хуже. Мы пойдем далее, друзья, но это важная мысль – не завидуйте. Не завидуйте. Если человек умножает богатство его, умножается богатство, не завидуйте. Я помню, когда у нас подобные вопросы стояли в молодости, братья, которые имели к нам очень добрые отношения, наши наставники духовные, они нередко цитировали 72-й псалом. Я заучивал тоже части из этого псалма, очень интересно. Вот псалмопевец говорит так. «Я, когда я посмотрел на богатых, едва не пошатнулись ноги мои». Когда я увидел, как они от жира выкатились глаза их, на работе человеческой нет их, и дальше перечисляет, как ведут себя те, кто обладает богатством. Это видел псалмопевец. Это не значит, что все такие, но он видел, что в богатстве много искушений. Богатством, помните, мы мысль говорили, упоминали в прошлый раз, богатство к духовности не прибавляет. Если у вас в кошельке добавилось, это не значит, что вы стали духовней. Но богатство приносит много проблем в духовном. Мы об этом с вами также говорили так. Когда человек начинает завидовать другому, он действительно лишается покоя. Ему не до того, чтобы нормально развиваться. Ему не до того, чтобы семье уделять внимание. Своему здоровью самое главное, вот чтобы я был вот лучше других. Сохрани Бог, друзья, нас от этого. Давайте не будем противиться Господу в том, что Он нам открыто говорит, не завидуйте. Возвращаемся к мысли, да, псалмопевец говорит так, я едва не пошатнулся. Но что его остановило? Доколе, говорит, я не вошел во святилище и не увидел, каков конец этих людей. И вот тогда все стало на свои места. Друзья, я не знаю, кого-то Господь из вас ведет во святилище или нет, я не знаю, сегодня в этом нет необходимости. Сегодня есть Священное Писание, которое прямо говорит об участи тех, кто прилепился к богатству. И понимая это, друзья, дай Бог, чтобы мы понимали и поступали соответственно этого понимания, чтобы ноги наши не пошатнулись. Чтобы в мысли у меня, в сознании моем не появилась мысль купить лучше и доказать, что я живу не хуже. Пойдем далее. Избегайте легкой наживы. Сколь много сегодня стараются люди вот так вот раз, ух, есть выражение «урвать», вам знакомо. Вот оно, смотри, заработок легкий. Смотри, вот немножко. Друзья, сколь много сегодня людей попадается на эту ловушку. Я смелюсь, друзья, все-таки сказать очень важную мысль. Вижу, что она многих способна поражать, особенно, скажем, такой средний класс и немножко ниже, чем средний класс. Это сетевой маркетинг. Друзья, будьте очень осторожны. Не втягивайтесь в эти вещи. Вот тот живет хорошо, тот, и он показывает эту, это всего лишь навсего финансовая пирамида, против которых впоследствии выступает государство. Понимая, что на том, что вы делаете некоторые взносы, чем больше вас вовлекут, обещая вам многое, тем те, которые вверху, будут богаче, а вы, у вас ничего не прибавится. Друзья, сегодня много людей от этого пострадало, очень много пострадало. Писание прямо говорит, не о сетевом маркетинге, работайте своими руками. Это, друзья, достаточно серьезно. Достаточно серьезно. Итак, избегайте легкой наживы. Держитесь подальше от предложений быстрого обогащения. Слушай, за час штуку возьмешь. Да и две не надо. Да и две не надо. Если действительно, друзья, легкая нажива, подумайте об этом очень серьезно. Очень серьезно. Я вспоминаю один пример, один из братьев, который казался в очень тяжелом финансовом положении, ему нужно было срочно решить вопросы. Говорит, Господи, я не знаю, как поступить, у него семья, он был один единственный, кто работал в семье. Говорит, Господи, не знаю, как поступить. Поставил пред Господом, говорит, Господи, вот к этому времени, если ты даешь мне деньги, я решаю этот вопрос, если нет, то мне нужно по-другому решать. Он это представил Господу. Друзья его, которые знали, что у него достаточно серьезное финансовое положение, приходят, слушай, пойдем, дело такое, слушай, вот мгновенно, сейчас слушай, неделька и все, и отдашь долги, и жить еще хорошо будешь. Он говорит, подожди, расскажи мне, что это за работа, с чем она связана, люди какие, финансы, ты расскажи мне. Начинает ему рассказывать, да это закрой глаза. Нет, мне эта работа не нужна. Когда явно видишь, что это нечестное, это неправильно, говорит, мне эта работа не нужна. Да ты ненормальный, ты посмотри, мы к тебе с чистой душой, чтобы ты заработал, помочь тебе, говорит, мне это не нужно, Бог мне даст мое. Несколько раз к нему подходили, тут время подходит, друзья несколько раз подходили и предлагали вот такие вот легкие варианты, говорит, я не возьму это. Тут время подходит, куда деваться? Надо же финансовый вопрос решать. А я, говорит, спокоен, я знаю, это не моя задача. Это не моя задача. Я Божье дитя, почему я должен впадать в панику? Интересная деталь. Бог посылает ему работу абсолютно с неожиданной стороны, когда от него уже все друзья отвернулись. Вот такие добрые советчики, там сделать такое легкое наживо. Бог дает ему очень интересный вариант. Он действительно, честно зарабатывает, решает свои финансовые вопросы, и ему еще остается. Друзья, таких примеров, я не сомневаюсь, вы тоже можете немало привести. Избегайте легкой наживы. Есть такая поговорка. Бесплатный сыр, вы правильно сказали, только в мышеловке. Бесплатный сыр только в мышеловке. Не лезьте в эту мышеловку. Избегайте легкой наживы. Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дресвою, ну, неприятным таким ощущением. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. Сколь много проблем в современном обществе, которое считается высокоразвитым, происходит тогда, когда умирает папа или мама, а у них наследство. Не успели еще похоронить, а у родственников уже на всю жизнь проблема. Я нового ничего не говорю, правда? Зачем это все? Это действительно легкая нажива. Сколь много в нашей стране людей подвержены этому. Вашу машину царапнули немного? Хорошая возможность заработать. Еще и за моральный ущерб, чтобы не возместили. Это что? Это легкая нажива, друзья. Это легкая нажива. Действительно, работать не хочу, просить стыжусь, а Америка позволяет заработать за счет судебных тяжб. Друзья мои, это легкая нажива. Никогда, когда человек вот использует такую легкую наживу, никогда она ему мира в душе не принесет. Почему? Так говорит Писание. После рот его наполнится дресвою. Наполнится неприятным, как когда человек, знаете, сам неприятное покушает, и думаешь, ну покушал бы, а уже что-то странное у него, страшное происходит с его организмом. Друзья, Писание об этом очень прямо говорит. Избегайте легкой наживы, работайте своими руками. Очень важный раздел, к которому мы далее приступим, бережливость в расходовании средств. Бог дал нам заработать. Не важно сколько, друзья, но Бог дал нам заработать. Давайте мы на это обратим внимание. Бережливость противопоставляется расточительности. Вы помните блудного сына? Павел проповедовал в воскресенье вечером. Кто был на служении, вы помните? Он расточил. У него было очень много денег, которые дал ему отец. Он расточил, живя распутно. Были деньги, но проблема была в том, что он нерассудительно к ним относился. Друзья, если задать вопрос, оценивая свою жизнь, оценивая жизнь людей, которые нас окружают, скажите, пожалуйста, есть ли необходимость об этом сегодня говорить? О том, чтобы разумно относиться к финансам, которые дает нам Господь, и разумно ими пользоваться. В этом есть очень острая нужда. Коротко мы на это обратим внимание. Планируйте свои расходы. Планируйте, друзья. Писание говорит так, слова Христа. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». Слова Христа. Мудрый строитель, что он делает? Он рассчитывает. Вы захотели что-то приобрести, у вас есть некоторый доход, вы посчитаете, этого будет достаточно. Мы далее будем на очень важные тоже детали обращать внимание. Но пока это принципиально планируйте свои расходы. Все-таки действительно нам следует приучаться, друзья, к этому. Мы получили зарплату. У вас есть нужды первостепенные, второстепенные и третьестепенные. Принцип вы понимаете. Первостепенные – заплатить за все коммунальные услуги, за ваши биллы. И питание. Второстепенные – ну, без чего так, ну, сегодня можем обойтись, завтра уже нельзя. А третьестепенные – это уже к роскоши относится. Получили вы зарплату, получили пенсию, получили доход. Распределяйте, пожалуйста, распределяйте, сколько у вас уйдет. Вы очень хорошо знаете, друзья, введите эту калькуляцию. Проверяйте ваш семейный бюджет. Сколько у вас уходит на вот это, на вот это, на вот это. Это правильно, друзья, и очень важно, родители, это правильно будет пред Богом для вас, чтобы вы хотя бы периодически вашим детям делали раскладку ваших расходов. Сынок, вот мы получили такую сумму. Да, она большая. Я хочу тебе показать, сколько я заплатил за дом, сколько я заплатил за коммунальные услуги, сколько я заплатил за иншуринс, за еду, за то. Сынок, сколько у меня остается? Для того, чтобы дети понимали, что у папы с мамой карман не бездонный. Я просил бы родителей, чтобы особо относились к богатым покупкам, к дорогим покупкам для ваших детей. Убедительно просил вас, не покупайте дорогие вещи. Не покупайте дорогие вещи для ваших детей, не покупайте. Не портите их с детства. Приучайте их понимать, что деньги на дереве не растут и на дороге не валяются. Приучайте их к трудолюбию. Не делайте им дорогих подарков. Друзья, обратите на это внимание. Неправильное воспитание детей, когда мы им в самых лучших магазинах самые дорогие вещи покупаем, делает из них людей, привязанных к богатству, которые впоследствии, не забывайте, пожалуйста, вырастут и будут мужьями и женами. Вот откуда проблемы. Вот откуда, с детства начинается. Не формируйте в них неправильное отношение к финансам. Учите их понимать, что в расходовании средств надо быть действительно бережливым. Мы позже будем подробно рассмотрим одну важную деталь. Пока коротко скажу о ней. Бережливость – это не скупость. Бережливость – это не скупость, это разные вещи. Когда человек бережливо относится к расходованию своих финансов, это не жадный человек. Это человек, который реально понимает. Надо вот это, вот это, вот это сделать. Я должен все-таки просмотреть. Всякий папа, всякая мама понимают, что есть текущие расходы, а есть расходы на будущее. Мы собираем деньги, может, на учебу, там, может, на пенсионный фонд и так далее, и так далее. У нас нет времени об этом говорить, хотя, друзья, если даст Бог возможность, мы видим в этом необходимость, чтобы у нас была в церкви встреча, возможно, после служения. У нас есть один из братьев, который занимается вот в этой области, в области страховок, в области пенсионных фондов. Мы бы хотели общую информацию хотя бы представить. Она будет полезна, это не служение. Вот у кого будет желание, мы хотели бы, чтобы мы планируем сейчас эту встречу. Но тоже это важно, друзья. Это достаточно важно, чтобы мы правильно относились к средствам. Даже когда мы говорим, мы приобретаем автомобильную страховку, чтобы мы понимали, за что мы платим. Мы думаем так, чем дешевле страховка, тем для меня лучше. Чем дешевле страховка, тем хуже для меня. Друзья, мы о многих вещах сегодня даже не отдаем себе отчета, насколько они важны. Мы лучше потратим деньги на роскошь, на отдых, на, как в молодежи принято говорить, на фан, вместо того, чтобы подумать, что лучше побеспокоиться о других вещах. Вот об этом мы сегодня говорим. Вот об этом, о правильном расходовании, о понимании того, как надо, как следует все-таки относиться к финансам. Будьте мудрыми и дисциплинированными распорядителями средств. Соломон говорит, много хлеба бывает и на ниве бедных. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Дал Господь урожай, получил хороший доход, но он ему не впрок. Как Агей говорит, пророк Агей, зарабатывающий плату, зарабатывает для дырявого кошелька. Чем больше туда в этот кошелек ложишь, тем больше давление создается, и деньги вылетают. Ну, простите за улыбку. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Почему? Главная причина. Потому что неправильные отношения с Богом. Когда храм Божий в запустении, когда правильного поклонения твоего сердца пред Богом нет, вот тогда, когда ты будешь зарабатывать для дырявого кошелька. Что такое дырявый, вы хорошо понимаете. Сколько ни ложи, там ничего нет. Чем больше ложишься, тем больше уходит. Итак, друзья, идем далее. Будьте мудрыми и дисциплинированными распорядителями средств. Некоторые правила, как тратить деньги. Важные моменты, важные советы. Не тратьте деньги на что-либо, если причиной этих затрат будет некоторые моменты. Мы на них обратим внимание. Три. Потому что другие приобрели то же самое. Вот купил мой друг такую вещь, и я должен купить. Не делайте этого. Дальше. Потому что вы увидели это в убедительной рекламе. Мы о рекламе чуть позже скажем. Вас убедили. Не покупайте вещи, если вам хорошо их отрекламировали. Не покупайте, пожалуйста. Не покупайте также, если эти вещи, потому что было на распродаже. Главное, дешево я возьму. Я попал однажды в такую интересную ситуацию. Мы только поженились, жили еще в Средней Азии. Ну, безусловно, нужно было покупать посуду. Попали мы в один огромный супермаркет в Азии. Огромнейшая очередь, огромнейшая. Вы знаете, что такое очередь? Не забыли еще. Интересно, мы стоим сзади, дают обыкновенные чайники. Эмалированные, вы тоже знаете, что такое эмалированный чайник. Это не электрический. И даже там свистка не было, чтобы напомнить, что чай закипела. Но нам нужно было это. Мы только поженились, там нужно было брать посуду. Мы стоим в огромной очереди. Люди взяли чайник, идут туда в конец очереди и говорят, возьмите, пожалуйста, чайник. Только-только купила. Люди отворачиваются. Говорят, там только чайники, больше ничего не дают. Нет, я лучше выстою очередь, возьму чайник, потом улыбнется, пойду опять в конец очереди и буду тоже предлагать. Вот интересно состояние у людей, вот не надо, ну стоят, значит что-то дают. Ну здесь другая немножко ситуация, правда? Там, если очередь стоит, значит что-то такое интересное дают. А здесь другая ситуация, если на распродаже, хватай. Нужно, не нужно, потом разберешься. Ну благо, наше спасение, что можешь сдать еще потом. В магазин, чего не было у нас в бывшем Союзе. Итак, не тратьте деньги, если другие приобрели, не делайте затраты на покупки, Если эти покупки, причина этих покупок была следующая, потому что другие приобрели это, потому что вы увидели это в убедительной рекламе, потому что это было на распродаже. Не забывайте, пожалуйста, что, чтобы получить ваши деньги, работают тысячи специалистов по рекламе, которые заняты только одним, как ваше и мое внимание привлечь к товару. По этой причине люди очень часто тратят деньги на то, что им совсем не нужно. Я скажу прямо, друзья, чем больше товар рекламируют, тем больше его не надо покупать. Это все, друзья. Это все. Когда мы жили еще в бывшей стране, куда мы выехали, там была такая интересная поговорка. То, что на складе завалялось, его надо рекламировать, чтобы быстрее разобрали. Поэтому вот потому, если рекламируют, допустим, говорят, что сахар кушать вредно. Это надо понять, что запасы сахара иссякают. Масло кушать вредно, сливочное, это значит, что с ним тоже проблема в государстве. Вот так немножко регулировали потребление. Делали очень интересные, друзья, тесты очень интересные. Есть такая техника 25-го кадра. Наш глаз успевает прочитать вот эту видеозапись, которая идет перед нами. Если она идет со скоростью 24 кадра в секунду, мы эту информацию успеваем прочитать. А то, что находится на 25-м кадре, мы не успеваем. Вот на этой технике 25-го кадра построено заучивание иностранных языков. Большая опасность этой техники 25-го кадра заключается в том, что эта информация попадает в ваше сознание, минуя рассудительность. То есть эта информация попадает в вас, вы не можете о ней рассуждать, потому что вы ее не успели проанализировать. Это не проанализированная информация. Друзья, возможно, когда-то мы на эту деталь особо обратим внимание. Это обман разума. Это обман разума. Так вот, на этой технологии или технике 25-го кадра построена реклама, делали эксперименты. На 25-м кадре пишут: «Пейте Кока-Колу». И ничего больше. Когда вы смотрите видеозапись, вы не видите этой записи, но она присутствует. Ваш глаз, ваш зрачок успевает прочитать, осмыслить информацию. Запомните, осмыслить информацию, которая движется со скоростью 24 кадра в секунду. Но 25-й кадр глаз успевает ухватить, но не успевает проанализировать. Я простыми словами все это описываю. И вот интересно отметить, вот на определенный район транслировали вот эту рекламу «Пейте Кока-Колу». Удивляются, говорят, слушайте, говорит, спрос на Кока-Колу вырос. В этом нет ничего удивительного. Чем больше рекламируют товар, друзья, тем рассчитывают люди, что люди будут, специалисты, которые работают, получают, называйте, пожалуйста, неплохую зарплату. Вся их работа нацелена только на то, чтобы взять ваши деньги, всего лишь навсего. Разумно относитесь к вашим средствам. Итак, помните, пожалуйста, что если вы покупаете товар, потому что его отрекламировали, друзья, это очень опасно. Не покупайте. Не покупайте товар. Я понимаю, что очень поднимаю серьезные достаточно вопросы. Вот везде там рекламируют, везде рекламируют. Я думаю, что вы от этой рекламы, от этих товаров, которые много рекламировали, вы сами поуставали. И сами другим говорили: не покупай, пожалуйста, этот пылесос. За 1500. Пойди в Walmart и возьми за $200, будет точно так же работать. Ну, простите, но это так? Ну, это же так. Зачем это все? Да потому что много наговорили, много нальстили, это модно, это престижно, все богатые люди это покупают. И мы не устояли. В чем не устояли? Просто в искушении. Причистить себя к богатым людям. Немножко, друзья, мы допускаем иронии, но это очень важные моменты. Не тратьте деньги на то, если действительно просто рекламируют товар, и вы покупаете только потому, что убедительная реклама. Не тратьте деньги, потому что другие приобрели тоже, и не тратьте, не покупайте, если это было на распродаже. Все-таки поймите правильно, если вы покупаете, то берите то, что вам нужно. Но не просто потому, что на распродаже было, кому-нибудь потом подарю. Есть вечные подарки. Вам знакомо такое? Мне подарили, сохранил, другому подарил, сохранил, третьему подарил. И вот так они не распакованы, путешествуют, не знаю, с, может быть, десятками лет. Друзья, это то, что покупается на распродаже. один, вернее, из моментов, где вы можете приобрести эти товары. Улыбнулись, пойдем далее. Улыбнетесь, но должен сказать вам важную истину. Не ходите за продуктами голодными. В этом случае, скорее всего, вы приобретете больше продуктов, чем вам нужно, и впоследствии их выбросите. Вы понимаете эту ситуацию? Не ходите в продуктовые магазины голодными, потому что, безусловно, захотите купить больше, а затем не съедите. Я хотел бы, чтобы и деток мы воспитывали, это немножко другая деталь. Приучите, друзья, приучайтесь сами, приучайте детей ваших. Если вы что-то сготовили, мамы, кто у вас, мама или папа готовят дома, приучайтесь, приучайте детей положить себе в тарелочку ровно столько, сколько ребенок съест. Если вы реально знаете, что он полный бутерброд не съест, сразу отрезайте ему половинку. Скушаешь, доченька, потом еще дам. Друзья, это большое преступление. Большое преступление небрежно относиться к продуктам. Не забывайте, пожалуйста, что огромное количество людей, детей по всему миру ежегодно умирает от голода. Не выбрасывайте продуктов. Итак, это очень важная рекомендация. Очень важная рекомендация. Далее пойдем. Не приобретайте вещи в долг. Я понимаю, что серьезный вопрос, который я понимаю, но все-таки, думаю, это очень важно и об этом сказать. Богатый господствует над бедным. И должник делается рабом взаимодавца. Подумайте, если вы не сможете себе позволить чего-либо купить, значит, Бог не дает вам возможности для этого на данном этапе. Я убедительно попросил бы подумать об этой серьезной вещи. Постарайтесь, друзья, сделать все возможное, чтобы все продукты, вот вернее, то, что вы ежедневно покупаете, покупайте все это за наличные деньги. Когда вы получили зарплату, пожалуйста, пойдите в банк и возьмите наличные. Когда вы приходите в магазин и начинаете рассчитываться, вы открываете кошелек, у вас там $500, у вас настроение хорошее. Вы можете себе купить там, ну, я не знаю, какие у вас запросы. Но когда у вас в кошельке остается $50 или $70, вы не сможете больше купить, чем у вас есть, правда? Когда вы проводите кредитной карточкой, о ней мы позже очень серьезную статистику проведем. Кредитная карточка – это не деньги. Это фактически попытка вовлечь вас в какие-то там денежные обороты. Ей так легко проводить, правда? Раз, приятно, не кусает, током не бьет, еще раз провел, а потом, правда, неприятно наступает. Когда бумажки приходят, на которые цифры такие уже трехзначные, четырехзначные появляются. И вот тогда у нас начинается проблема. Друзья, это очень хорошая рекомендация. Когда вы тратите наличные деньги, вы реально, во-первых, видите, сколько у вас и сколько остается. Это помогает вам дисциплинировать себя. Обратите на это, друзья, внимание. Покупайте за наличные. Не приобретайте в долг, насколько это возможно. Я понимаю, что есть у нас дорогие вещи, мы об этом чуть позже скажем, но когда мы говорим об ежедневных расходах, сделайте все возможное, что вы не пользовались, осмелюсь сказать, ни кредитными, ни дебетными картами. В редчайших случаях покупайте за наличные. Покупайте за наличные. Это поможет вам дисциплинировать себя. Это поможет вам рационально, рассудительно относиться к деньгам. Вы не можете купить больше, чем у вас есть. На сумму больше, чем у вас есть. Дисциплинируйте себя в этом. Не покупайте того, что вам не нужно, и в чем вы не будете, и чем вы не будете пользоваться. Следующая деталь. Изучайте, как вы можете купить больше на ту же самую сумму. Это важный, друзья, момент. Как-то мы ранее говорили о том, что в любом... Это у меня братья, два брата живут в Германии, тоже говорят, очень интересно отметить, что есть там богатые магазины, равно как и в Америке. Продуктовые богатые магазины. Есть дешевые, как мы говорим, нельзя сказать бедные, они дешевые. Там не бедные, там полки валятся от продукции. Но они просто дешевые. Но ради того, что я богатый, у меня доход свыше 100 тысяч годовых, я вот в этот магазин, там Price Right, ShopRite, куда вы ходите? Я не пойду. Это ниже моего достоинства. И люди этим живут. В Америке здесь встречал тоже немало людей, только приехали, уже успели понять, что есть дорогие магазины, есть дешевые магазины. И говорят, ты нигде не говоришь, что ты в этом магазине закупаешься. Да ты что? Да ты приехал. Как так ты вот в этих дешевых магазинах закупаешься? Но на это хочу, друзья, обратить тоже очень и очень серьезное внимание. Когда нам нужно что-либо купить, не спешите делать это до того, пока не убедитесь, что вы платите за товар его реальную цену. Не знаю, может сейчас, сегодня на рынке автомобилестроения что-то поменялось, но в прошлом, если вы покупаете Mercedes, то вы около 25% стоимости платите только за марку машины. Реальная стоимость 75%. Вы платите 100%. Из этих 100% стоимости машины 25% – это только за марку Mercedes. Подумайте, друзья, об этих вещах. Еще одна очень важная деталь. В Америке это достаточно легко сделать. Достаточно легко. Каким образом? Проверьте цену на подобные товары в других магазинах. На интернете. Не так ли, молодежь? Вы это очень хорошо понимаете. Особенно молодежи касается, приучайтесь рационально относиться к вашим средствам. Проверьте, проверьте, очень важно, рейтинг товара. Есть ли смысл вообще его покупать? Посмотрите, где это дешевле. Покупайте. Сегодня все-таки особую милость Бог дает нашей стране в том, что можно покупать все, что вы захотите, зная о товаре абсолютно все, не выходя из дома. Вам привезут домой, позвонят, еще и распишите, что вы получили. Если есть жалобы, пожалуйста, 14 дней для возврата или 30, смотря в какой компании. Все услуги. Зачем тратить больше, чем стоит реально этот товар? Спросите у друзей, поинтересуйтесь, стоит ли эту вещь покупать? За сколько ее можно купить? Друзья, важный момент. Мы говорим о правильном расходовании средств. Есть такая поговорка: копейка рубль бережет. Давайте мы по-американски скажем: цент доллар бережет. Будьте бережливы в расходовании ваших средств. Если вам Бог дал эти средства, бережливо относитесь к расходованию этих средств. Почему они не ваши? Они Богом вам даны. Для того, чтобы проверить, насколько вы разумно, богобоязненно относитесь и к этим вопросам. Покупайте дорогие вещи по скидкам. Они обычно лучшего качества и более выносливые. Многие магазины часто делают распродажи, на которых можно приобрести товары отличного качества по разумным ценам. Тоже, друзья, достаточно. Все-таки Бог, мы говорим о нашей стране, Бог дал нам особую милость в том, что мы действительно можем очень хороший товар покупать по скидкам. Пожалуйста, беспокойтесь об этом. Проверяйте опять, покупайте по скидкам, не покупайте все, что по скидкам. Но если вам что-то нужно взять, ищите. Ищите, это также нетрудно сделать. К вам очень много приходит рекламы от близлежащих магазинов. Вы можете это также проверить на интернете, спросить, поинтересоваться. У нас тряпочный телефон лучше, даже wireless работает. Пожалуйста, поинтересуйтесь. Поинтересуйтесь, где можно дешевле взять. Поинтересуйтесь, где хорошие вещи можно взять. Бережно относитесь к вашим средствам. Не покупайте, не путайте экономию с жадностью. Некоторые важные моменты. Не бегайте по трем магазинам за буханкой хлеба ради того, чтобы сэкономить несколько центов. Вы больше потратите времени и бензина. Когда речь идет о таких вот мелких расходах, ну, действительно, возьмите хорошее в магазине, пожалуйста. Но если идет речь о том, что вы пытаетесь 2 цента сохранить, сэкономить, и ездите, теряете и время, и бензин, друзья, вы реально понимаете, что товар в итоге выходит для вас значительно дороже, чем вы его нашли. Научитесь понимать, где можно сэкономить, а где лучше пойти на большие затраты. Часто лучше купить один раз хорошую, но более дорогую вещь, нежели за это же время покупать некачественные товары, некачественные вещи много раз. Скупой платит дважды. Вам знакома эта поговорка. Опять речь не идет о том, что везде теперь, чтобы не прикрывали себя, я все буду покупать дорогое. Нет, ты реально просто посмотри, есть эта вещь стоящая, есть смысл ее взять, но взять надолго, нежели брать вещи, но которые очень скоро выйдут из строя. Опасайтесь того, чтобы стать скрягой или жадным человеком, который живет только для того, чтобы накопить денег. Покупайте за наличными, об этом с вами говорили. Сейчас хочу особо обратить внимание на кредитные карточки. Покупайте за наличные, идет речь о ежедневных закупках. Покупая за наличные, вы реально видите ваши деньги и сколько их остается. И теперь важная информация, послушайте, пожалуйста. Она устаревшая, эта информация. Но она достаточно серьезная. Положение изменилось, это правда, но только в сторону увеличения цифр, которые сейчас хочу вам назвать. Особая опасность кредитных карточек. По состоянию на 2000 год в США было 200 миллионов кредитных карточек в пользовании людей. Сегодня в Америке 311-312 миллионов жителей. На 2000 год было около 200 миллионов кредитных карточек. 217 миллионов ежедневно получают банки процентов по кредитным карточкам. 217 миллионов ежедневно банки получают доход от процентов. 442 миллиарда, я не ошибся, 442 миллиарда получено банками от процентов от кредитных карточек за год. Самые красивые здания в любом городе – это здания банков. Просто обратите на это, друзья, внимание. Если вы должны более 8 тысяч по кредитным карточкам и будете выплачивать только минимальную плату, то вы будете в долгах до конца своей жизни. Если вы 8 тысяч должны на кредитных карточках и будете выплачивать только минимальную плату, это немного, правда? Ну, в месяц, безусловно, мы раз в месяц платим. То в долгах мы будем до конца своей жизни. Идет речь не об очень большой сумме, 8 тысяч. Далее. Покупая в кредит, вы пользуетесь тем, что вам не принадлежит. Покупая в кредит, вы пользуетесь тем, что вам не принадлежит. В кредит можно покупать только те вещи, которые не теряют свою ценность со временем и легко могут быть проданы в случае необходимости выплаты долгов. Например, приобретение дома. Друзья, ну одного дома я хочу обратить внимание, не пяти. Как это было до 2008 года, когда потеряли все. Купил дом, действительно, подумай, купи дом, ты всегда можешь его продать. Это недвижимость, хотя иногда она двигается, когда землетрясение. Но вкладывайте в те деньги, в те вещи, которые можно продать и возвратить деньги, хотя бы не потерять их. Вот эти вещи, безусловно, у вас нет наличных там 150, 200, 250, 300 тысяч, чтобы купить дом. Но, друзья, вот эти, это, друзья, нормально, мы покупаем в дом, и наша страна дает возможность людям приобретать дома в долг. Это единственное, что, думаю, может оправдано вот эта покупка, когда мы берем дом в долг. Поставив себя в рабство кредитным карточкам, вы будете не в состоянии придерживаться приоритетов, отдавать должное Богу и откладывать сбережения. Итак, почему, друзья, еще раз хочу обратить внимание, сделайте все возможное. Это ваше право, но это добрая рекомендация. Увидите цифры, которые приводят. Это на 2000 год. Сколько много сегодня людей страдают от этого? Сколь много того, что не могут платить? Научитесь жить по средствам. Бог это дает и желает проверить, как вы пользуетесь этими деньгами. Относитесь честно и внимательно к налогам. Мы не можем об этом не говорить. Друзья, не грешите перед Богом. Писание прямо говорит: «Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Сколь много людей здесь пытаются просто лгать. Просто укрывать налоги. Интересная статистика. За прошедший год, за 2011 год, налоговая служба в нашей стране потеряла более 6 миллиардов долларов. Почему? Потому что люди подавали лживые декларации от другого имени и получали возврат. Это серьезно, друзья, тревога. Предполагая так, что через 3-4 года вот эта хитрость, эта махинация, она вырастет до 22-23 миллиардов за год. Теряет государство. Друзья, если положено налоги заплатить, заплатите их. Заплатите. Этого требует государство. Из этих налогов, я понимаю, много вопросов у нас возникает. А я не хочу там на вот это тратить, на вот это тратить. Не важно, на что ты хочешь тратить, важно то, что все это попадает в общую государственную казну. И государство определяет, идет это на пенсионный фонд, идет это нашим бабушкам и дедушкам, идет это на медицину, идет это на велфер. Печальная статистика. На сегодня на велфере из 311 миллионов жителей нашей страны находится более 100 миллионов. Каждый, это официальная статистика, каждый третий сегодня на велфере. И печальное в том, что люди сегодня хитрят. Дома, машины оформляют на кого-то, ищут хитрые пути для того, чтобы показать: «Я безработный, помогите мне, пожалуйста». Человек покупил супердорогую машину, ему нужно получить помощь от велфера. Он показывает заниженный доход, ездит на очень дорогой машине, зато он получает доход от велфера. Друзья, возвращаемся к тексту Писания. Вот то, что легко к вам пришло, оно будет против вас работать. Когда вы хитрите, лжете перед государством, не платите налоги, обманываете государство, это является грехом, за который каждый из нас будет нести ответственность. Будьте честными в отношении ваших налогов. Вы реально понимаете, проконсультируйтесь, идите к вашему аккаунтеру, к вашему бухгалтеру. У меня вот такой доход годовой. Сколько, вот при, допустим, таких вот расходах, сколько я должен буду заплатить государству? И готовьтесь до Нового года, собирайте эту сумму. Друзья, не лгите, не обманывайте, будьте честными перед государством. Мы страдаем очень часто не от того, что что-то там вот нехорошо со мной, друзья. Мы за свои грехи, за свою нечестность пред Богом страдаем. И не забывайте, пожалуйста, где будут лжецы, где будут воры, где они будут? Даже если они, у них будут хорошие названия, даже если они будут в очень хорошей церкви, где они будут? Есть одно место у них в будущем, это озеро Огненное. Итак, будьте честными относительно ваших налогов. Тратьте меньше, чем вы зарабатываете. Некоторые очень важные моменты. Хочу предложить один принцип, который вот эти моменты мы обсуждали с некоторыми братьями, которые тоже вот занимаются таким библейским ученичеством. Говорит, мы рекомендуем нашим членам церкви вот таким путем идти. Послушайте, обратите внимание на эти цифры. Вы получили 100% вашего дохода. Неважно, сколько это, 3, 5, 7, 10, 20 тысяч в месяц, неважно. Вы получили 100% вашего дохода. 10% – это не ваши. Это Божье. 10% – это ваши сбережения. Это не значит, что на черный день вам завтра нужно купить машину. Вам завтра нужно заменить обогреватель воды, water heater, может быть, котел в вашем доме обогревательный. Это большие деньги, вы это хорошо знаете. А не всегда есть эти расходы. Итак, 10% – это Божье. 10% – это ваши сбережения. Откуда потом вы будете покупать машины и дорогие вещи? И можете сделать взнос при покупке дома. 80% – это ваши деньги, на которые вы можете пользоваться. Куда включается все. Ваши моргичи, оплата вашего дома, коммунальных услуг, питание и все остальное. Друзья, это рекомендация. Это рекомендация. Получили зарплату, получили доход. Пожалуйста, разбейте на три части, на вот эти части. Далее. Делайте, почему мы говорим об этих 10%, это сбережения, делайте сбережения для чрезвычайных ситуаций. Вы захотели поехать отдохнуть. У вас умер родственник в бывшем Союзе. Это не дешевая поездка, правда? Где взять деньги? Это же ваши деньги, которые Господь вам дает. Относитесь разумно к ним, сберегайте. Завтра ехать, я сплю спокойно. Я заказал билет, почему у меня некоторая сумма уже собралась. Итак, друзья, на эти цифры обратите внимание. Впоследствии, безусловно, вы можете изменить эти цифры и работать по принципу 15, 15 и 70. Если будете видеть, действительно, Бог будет вас благословлять, это разумный подход к деньгам. Дальше вы можете, пожалуйста, ваше право. Вы можете и больше уделять служению. Это ваше право. Доброхотно дающий любит Господь, говорит Писание. Это принцип Нового Завета. 15% вы можете откладывать на сбережения, 70% на ваши остальные расходы. Но главный принцип – не покупайте больше, тратьте меньше, чем вы зарабатываете. Тратьте меньше, чем вы зарабатываете. Всегда будьте честны в материальных вопросах. Всегда будьте честны в материальных вопросах. И здесь, друзья, мир остается, грех остается грехом, неважно где, в какой стране. В стране, в которой мы жили, очень часто можно было наблюдать такую картину. Вы идете покупать яблоки. Здесь это не проходит, здесь сложнее дело. Там это проходило. Наверху самые лучшие яблоки, а внизу лучше не смотреть. Интересно отметить, общаясь вот с людьми, которые торговали, вот они одну сторону яблока натирают, она ж блестит. Ну как, простите, зеркало же отражается, там солнце, можно, простите, может прическу наводить, смотря на это натертое яблоко. А другую сторону забыли протереть. Но это не важно. Важно то, чтобы блестела та сторона, которая к вам. Это нечестно. Это нечестно. Сколь много вот этой нечестности люди позволяют себе сегодня. Неверные весы – мерзость пред Господом. Если есть определенный стандарт, вы хорошо это знаете, есть коды, есть стандарты, сколько, допустим, должно быть вот определенных составных или ингредиентов, скажем, в этой баночке сметаны, к примеру, вы не занимаетесь этим, но, к примеру, есть определенные стандарты. Если эти стандарты нарушены, вы можете потребовать, безусловно, компенсации. Если там не те ингредиенты, то же самое, люди судятся. Вы это хорошо знаете. Человек взял кофе, стаканчик кофе, обжегся. Когда обжегся, выпустил из рук, облил себя, выиграл $1 000 000. Неплохой заработок? Неплохой. Друзья, это нечестность перед Богом. Нечестность перед Богом, Соломон сказал так, Божьи слова через него. Неверные весы – это мерзость перед Господом. Будьте честны. Если это стоит вот это, говорите, вот это стоит столько. Если вы делаете работу, работа стоит вот столько. Будьте честными до конца в этих вопросах. Вы прекрасно понимаете, особенно в бизнесе, друзья. Вы знаете, что есть какие-то вещи, допустим, люди занимаются многие ремонтом домов. Нормальный бизнес, пожалуйста, занимайтесь. Но если вы реально знаете, допустим, здраво, честно оцениваете работу, внимательно посмотрите, что вам надо сделать. И если вы сказали, что вот такая стоимость, сохраняйте честность. Если вы что-то недоучли, это вас научит потом более внимательно быть, когда вы даете оценку. Если что-то недоучли, скажите прямо. Вот эта сумма, которую считаю, вот это вот я не могу требовать, но я расходовал больше. Ну, это поможет вам быть более внимательными. Но говорить одно, а потом начинать, я вот там то, искать все пути. Я здесь 15 минут больше потратил, я вот там в этом магазине не было, в том взял, там это было дороже. Друзья, это уже нечестность. Я понимаю, что это очень серьезный вопрос, но мы касаемся бизнеса. Библия призывает нас быть честными, взвесьте, оцените. Если вы работаете в своем бизнесе, вы просто обязаны владеть информацией обо всем товаре. Почему? Это ваш бизнес. Поэтому, когда вы даете оценку работы, исходя из этого, пожалуйста, ее давайте. Неверные весы, мерзость пред Господом. Будьте благодарны Богу всегда. Соломон говорит, двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе. Будьте благодарны Богу всегда. Вот Он дает все необходимое. Возвращаемся к тексту Писания. Я был молод и состарился, и не видел праведника. Праведник, он не нуждается. И потомки его не просят хлеба. Они имеют необходимое. Павел пишет, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Моисей пишет, книга Второзакония, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает силу приобретать богатство. Это от Господа, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он с клятвою утвердил отцам твоим. Короткие мысли, мы приближаемся к молитве. Бог обещает обеспечить своих детей необходимым, но не исполнять наши прихоти. Это важно, друзья. Бог дает нам необходимое, но не то, что мы хотим. Бог лучше знает, что мне надо. Если Он тебе сегодня этого не дает, значит, тебе это не надо. Или вообще не надо, или на сегодня не надо. Бог не обещает нам исполнить наши прихоти. Бог обещает позаботиться о наших нуждах. Павел пишет, «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Еще один текст. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». И некоторые тексты там перед вами есть, Филиппийцам и Матфея. Если вам будет интересно, пожалуйста, прочитайте эти тексты. Итак, Бог обещает позаботиться о наших нуждах. И это включает в себя и физические, и духовные нужды. Текст мы уже цитировали. Петр пишет, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Бог дает нам все. Он беспокоится о физическом человеке, и Он беспокоится о духовном человеке. Учитесь отличать ваши нужды от ваших прихотей. Учитесь отличать ваши нужды от вашей прихоти. Следующие тексты, говорящие о наших нуждах и желаниях. Нужды. Яков пишет. «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь, питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы». Вот то, без чего человек не может обойтись, без чего не может обойтись, это его нужда. Я понимаю, кто-то думает так, я без красоты не могу обойтись. Обойдешься. Обойдешься. Без хлеба не можем обойтись. Без крова над головой не можем обойтись. Без одежды не можем обойтись. Без автомобиля в Америке мы не можем обойтись. Но есть и прихоти. Опять возвращаемся к Иакову. Откуда у вас вражды и распри? Не забывайте, пожалуйста, очень интересная мысль. Откуда у вас вражды и распри? К чему приводит богатство и желание, так вот, простите, как говорят, круто выглядеть. Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших, желаете? Вот оно желание, прихоть. И не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Сожалею, что нет времени серьезно анализировать этот текст, но общие такие мысли для вас понятны. Прихоть. Хочется красиво выглядеть, хочется нестандартно, импрессивно, выразительно выглядеть. Друзья, это прихоть. Писание прямо говорит, это прихоть. Также Писание прямо говорит о том, оно разделяет попечение о плоти и похоть. Писание говорит так. Попечение о плоти, вот то, что должно быть для плоти, не превращайте в похоть. Если надо этой плоти 8 часов поспать, пусть она 8 часов спит, но не 12 и не 24 часа. Если надо ей вот определенное количество пищи покушать, мы о пище с вами говорили, дайте ей покушать, но не больше. Не превращайте все это в прихоть, не превращайте все это в похоть. Мы приближаемся к молитве, короткий итог, помолимся. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Что Писание вам говорит о том, как относиться к финансам? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. Это слова Писания. И благополучие, и несчастье, то и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Это сильные слова. И благополучие, и несчастье соделал Господь, чтобы человек ничего не мог сказать против него. И прямо говорит, как относиться к себе, когда вы богаты, и как относиться к себе, когда вы бедный. В одни благополучие пользуйся благом, а в одни несчастье размышляй. Почему? Потому что и одно, и другое приходит от Господа. Это будет помогать тебе правильно относиться к тому, с чем ты соприкасаешься. Как ты планируешь относиться к своим финансам? После того, о чем мы с вами долгое время говорили, и в прошлый раз, и сегодня, как после этого брат, сестра, христианин, верующий, слушатель, как ты после этого будешь относиться к своим финансам? Ищите прежде всего Царство Божье и правды Его. Это главное. Это приоритет. Вот это первое. А вот об этом всем побеспокоится о вас Господь. Самое важное – это правильное отношение с Господом. Это понимая, что все от Господа. И богатство, и бедность от Господа. Бог и одно, и другое делает. Это помогает нам воспринимать то, что Бог лучшее дает мне. Помогает готовиться к этому и помогает, безусловно, очень серьезно относиться к материальным ценностям. Итак, как ты планируешь относиться к своим финансам? Аминь. Мы с вами помолимся.